Многие из вас меня знают. Если кто-то меня не знает, меня зовут Андрей Раугас. И я буду вести у вас семинар по построению диаграмм. Но для этого мне нужно выяснить, что вы уже знаете о построении диаграммы, что вы не знаете. Кто уже раньше изучал построение диаграмм? Кто вообще никогда диаграммы не составлял? Так, ну, значит, половина не занимались этим. Тогда начнем с самого простого. Что такое диаграммы и зачем они нужны? То есть диаграмма – это способ проведения наблюдения. То есть вы герменевтику немножко проходили. Помните, что такое наблюдение, толкование, применение? Три эти шага. Помните? То есть наблюдение, когда мы смотрим в текст и пытаемся выяснить, что там есть в тексте. И задаем вопросы о том, что этот текст говорит. Потом толкование – это когда мы задаем вопросы, что этот текст значит. А применение – когда задаем вопросы, что нам теперь делать с этим текстом. Так вот, построение диаграмм – это один из этапов наблюдения. То есть он не дает нам проповедь, он не дает нам ответы на вопросы, многие, которые требуют толкования, но он помогает нам увидеть, как устроен текст внутри, показывает связь между словами. Есть несколько способов построения диаграмм, в основном два, которые рассматриваются. Один способ называется блочные диаграммы, другой способ – линейные диаграммы. То есть в блочных диаграммах основной принцип такой. Мы берем текст, не изменяем порядок слов, но стараемся сделать его расположение на странице с помощью перехода на другую строку, отступа от левого поля, так, чтобы его структура была больше заметна. Мы как раз будем изучать этот способ. Другой способ линейной диаграммы, он старается сделать следующее. Слова берутся не потому, в каком порядке они стоят в тексте, а потому, какая связь между словами есть. И каждую отдельную связь между всеми словами показывают на диаграмме. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но для начала лучше изучать блочные диаграммы. То есть у них есть плюс то, что их делать легче, потом у них есть плюс то, что они лучше сохраняют порядок слов, и у них есть плюс, что те особенности грамматики, которые мы интуитивно чувствуем, на них легче изобразить. То есть для линейных диаграмм нужен более точный анализ. То есть надо более точно понимать грамматические правила, то, как слова связаны. И в линейных диаграммах есть минус то, что они нарушают порядок слов. Но у них зато есть плюс, что они очень точно изображают структуру текста грамматическую. Итак, давайте мы начнем с какого-нибудь примера. Значит, как это обычно происходит? Вы берете какой-нибудь текст. Я, наверное, не буду брать 2 Иоанна, наверное, возьму текст 1 Петра для примера. И если вы это будете делать на компьютере, это удобнее всего делать на компьютере, потому что надо часто переносить текст место на место, и на компьютере это легко. На листочке придется много раз переписывать. И копируете нужный отрывок, например, возьмем с 3 по 11 стихи, мы его копируем и в какой-нибудь текстовый редактор, которым вы пользуетесь, вставляем. То можно, как вам удобно, выбрать нужный шрифт, нужный размер, то есть так, чтобы вам это было удобно смотреть на странице. Так видно или слишком мелко? Первая Петра. Вот это наш текст. Теперь, что нужно для построения диаграммы? Поскольку диаграммы, они показывают связь между словами, то они могут действовать только в пределах предложения. Там, где стоит точка или восклицательный знак, или вопросительный знак, значит, предложение закончилось, и связь между словами уже не предусматривается грамматикой. То есть связь между предложениями – это уже другой вид анализа. Это анализ контекста. У нас сейчас анализ синтаксический, то есть анализ того, как слова связаны между собой внутри предложения. Поэтому первое, что нам нужно сделать – прочитать текст и в тех местах, где мы видим конец предложения, сделать пустые строки, чтобы мы хорошо видели, где кончается предложение, где начинается новое. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера наша, ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». Мы видим здесь в этом отрывке три предложения, и теперь каждое из них мы постараемся изобразить на диаграмме. То есть основной подход в блочных диаграммах, как я уже говорил, мы не изменяем порядок слов, но будем делать новые строки и отступ от левого поля для того, чтобы показать структуру. Для синтаксической диаграммы очень важно понимать основы синтаксиса, то есть разбор предложения, синтаксический разбор. То есть для этого нужно узнать, где главные предложения, где придаточные предложения, где подлежащие, где сказуемое, где слова, зависящие от других слов. Давайте посмотрим в этом предложении с 3 по 5 стих, что здесь главное предложение и какое подлежащее сказуемое. Кто уже знает про подлежащее и сказуемое, вы можете не молчать, а сказать. Бог благословен. Да, и дальше идут всякие объяснения к этому. Значит, для блочной диаграммы мы стараемся, чтобы на главной строке, которая начинается от левого поля, у нас были подлежащие и сказуемые. Часто это получается, потому что в русском языке часто так начинают, подлежащего и сказуемого. Или, может быть, в обратном порядке, как здесь сказуемое и подлежащее. Иногда бывает труднее, когда подлежащее в одной части предложения, потом много других слов, а потом сказуемое. Тогда уже мы будем искать какой-то другой способ. Но здесь мы видим, есть подлежащее и сказуемое. Благословен, сказуемое, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это подлежащее. Значит, еще один способ, как мы можем пользу извлечь из этих диаграмм, когда есть однородные члены, то есть такие слова, которые соединяются через запятую или через «и», вот как здесь «Бог» и «Отец», мы можем на диаграмме их изобразить одно под другим, чтобы было заметно, что они идут вместе. То есть мы видим «благословен», «Бог» и «Отец». И тоже, чтобы легче было замечать такие сочетания, лучше ставить возле них какое-то изображение линии. Таких строгих правил, где какую линию рисовать, нет. Это уже дело вкуса, как вам будет удобнее. Вы можете потом приспособить под свои вкусы. Но, по крайней мере, можно нарисовать какую-нибудь скобку или такую квадратную скобку, который будет показывать, что эти два слова, эти две строчки нужно рассматривать вместе. вот такая у нас будет квадратная скобка, показывает, что Бог и Отец – это однородные члены, которые мы будем рассматривать вместе. Теперь мы видим, что здесь стоит запятая, после запятой уже будет начинаться какая-то другая мысль. Теперь надо рассмотреть вот эту строчку. Что это? Стоит ли нам провести ее более детальный анализ на схеме? Отец Господа нашего Иисуса Христа. Для блочных диаграмм не всегда стоит разбирать отдельно каждое слово, потому что она как раз по сути своя блочная. Если эти слова образуют единую какую-то мысль, лучше их оставить вместе, а разделять те слова, которые образуют какое-то деление мысли. Ну, тут можно выделить, что это Отец Господа. Отец – главное слово грамматически, Господа – зависимое. И тогда можно вот это показать, что здесь Бог и Отец, а Отец кого, Отец чей? Отец Господа нашего Иисуса Христа. Как определить главное слово и зависимое? У вас есть какое-то представление или полная тайна? Обычно в школе говорят, как можно задать вопрос. Если вы можете задать вопрос от одного слова к другому, значит, вы определяете, какое главное, какое зависимое. Здесь в словах «отец Господа» мы можем задать «отец кого?», «отец чей?», «отец Господа». Поэтому мы понимаем, что «отец» – главное слово, а «Господа» – зависимое. Дальше мы видим следующая строчка у нас. «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Теперь нужно разобраться, какие из этих слов главные, какие зависимые, и к чему они будут относиться на диаграмме. Как вы думаете, как они связаны с предыдущими словами, и какое из них главное, какое зависимое? Да. Бог и Отец, мы должны задать вопрос. Вот все это на какой вопрос отвечает? Бог и Отец какой? Или, если более точно, Бог и Отец что сделавший? Возродивший. То есть здесь слово «возродивший», оно служит определением к словам «Бог и Отец». Поэтому мы понимаем, что слово «возродивший» здесь главное из этой фразы. И что теперь делать нам? Мы условились, что главное слово будет стоять вот так. Отец. Мы видим отец какой или отец кого? Отец Господа нашего Иисуса Христа. И отец какой или отец что сделавший? Возродивший. Чтобы было видно, что эта строчка и другая строчка относятся к слову отец, лучше здесь изобразить линию, которая будет нам это подсказывать, чтобы мы потом не запутались. Вот, видно, что эти обе строчки идут под словом «отец». То есть это такой основной способ построения диаграмм. Зависимое слово ставится внизу под главным словом. Если порядок слов нам не позволяет поставить его вниз, например, фраза «по великой своей милости», она к чему относится? Возродивший как? Или возродивший соответственно чему? По великой своей милости. То есть мы понимаем, что по великой своей милости относится к слову «возродивший». Но она у нас стоит раньше. Тогда, чтобы изобразить эту зависимость, нужно сделать стрелку вниз, чтобы было видно, что зависимость уходит в ту сторону. И нарисуем здесь стрелку. Не в ту сторону. эта стрелка будет показывать, что у нас по великой своей милости оно не к верхнему слову относится, а к нижнему. Возродивший как? Возродивший по великой своей милости. Потом к слову «возродивший» у нас есть еще другие зависимые слова. Давайте посмотрим, какие. «Возродивший нас». Прямое дополнение, да, возродивший кого? Нас. Обычно удобно прямое дополнение оставлять возле глагола. То есть типичное предложение – это когда есть подлежащее, сказуемое прямое дополнение. Поэтому, когда оно стоит возле глагола, то нам удобно его здесь оставить. Возродивший нас. Потом у нас еще есть воскресением. Возродивший чем? Это еще одно дополнение, только уже не прямое дополнение, а косвенное. Мы поэтому ставим его по словам «возродивший». Возродивший как? По великой милости. Возродивший кого? Нас. Возродивший чем? Или с помощью чего? Воскресением. И мы видим, что у слова «воскресением» есть свои зависимые слова. Давайте рассмотрим, что от слова «воскресением» зависит. Есть воскресением кого? Воскресением Иисуса Христа, воскресением каким или из чего? Из мертвых. Это относится к слову воскресением. А слова к упованию живому, какие у них главные будут? Возродивший, да. Это уже не воскресением, это уже возродивший к упованию. Поэтому мы его переносим сюда, под слово «воскресение». И чтобы мы увидели вот эту связь, туда изображаем линию. Проводим линию, чтобы она соединяла слово «возродивший» с этими двумя строчками. И вот здесь Иисуса Христа и из мертвых. Здесь уже дело вкуса. Кому-то нравится везде линии рисовать, где только возможно. Кому-то нравится рисовать линии только там, где без них трудно. Давайте мы эту линию тоже нарисуем, чтобы она соединяла. Вверх? Можно. Да, это как, кому как нравится. Кому-то нравится стрелку вверх рисовать, чтобы было понятно, что это к тому слову относится. Давайте мы тоже порисуем стрелки. Просто это немножко дольше. Поэтому есть те, кто любят более подробные делать, а есть те, кто любит быстрые. Поэтому и так можно делать. Главное, чтобы вы сами хорошо понимали свои обозначения и пользовались ими постоянно одинаково. Если у вас на каждой диаграмме будут разные обозначения, вы потом сами запутаетесь, и пользы от этого не будет. Когда вы уже получите какой-то навык построения диаграмм, вы должны пользоваться одним и тем же способом построения диаграмм. То есть здесь поначалу может быть не очень сильно заметно, в чем польза этого. И если вы попробуете строить диаграммы разных текстов, то вы заметите, что наиболее полезное это бывает, когда дидактический текст. То есть текст, когда есть прямое объяснение того, что нужно делать, или объяснение доктрины. То есть чаще всего это бывает в посланиях. И иногда, может быть, это проповеди из Евангелия или из Деяний. Иногда, может быть, какие-то отрывки из пророчеств, где даются наставления. Если это текст повествовательный, описываются просто разные события, кто пришел, что сделал, то такой вид диаграммы он меньше помогает. Там нужно больше делать анализ действия, сюжета, места, действующих лиц и так далее. Но когда идет просто объяснение доктрины, как в посланиях часто бывает, то такая диаграмма помогает. И также видно, что она больше помогает в тех случаях, когда есть большие предложения. Если у вас текст состоит полностью из очень коротких, простых предложений, то такой вид диаграммы он мало пользы дает. То есть там больше полезен будет анализ контекста. Но вот в посланиях Павла, ну и в других новозаветных посланиях часто бывают длинные предложения. И там такой вид анализа очень сильно помогает. помогает увидеть, как вот это все большое предложение соединяется вместе. Давайте посмотрим дальше. Значит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вот давайте подумаем, из мертвых я написал воскресением Иисуса Христа из мертвых, или надо лучше написать возродивший нас из мертвых? Что вы думаете? Да, мне тоже сейчас это показалось, потому что дальше идет нас к упованию, и похоже, что нас из мертвых. А воскресением Иисуса Христа тогда будет одно слово воскресением Иисуса Христа. То есть на такой диаграмме это легко исправить. На листочке пришлось бы зачеркивать и писать заново. Возродивший нас воскресением Иисуса Христа, возродивший из мертвых, возродивший к упованию живому. Так, кажется, лучше получилось. Иногда при построении диаграмм хочется, чтобы сразу из диаграммы проповедь получилась, но это неправильный подход. Помните, диаграмма – это только способ наблюдения за текстом. Диаграмма нужна, чтобы вы лучше смогли понимать, что в тексте написано. И только потом уже вы будете толковать этот текст, и потом только переходить к проповеди. И тогда уже такая диаграмма может оказаться полезна для составления плана проповеди. Иногда бывает видно, как на диаграмме выделяются несколько тем или несколько таких утверждений, которые делает автор. И, возможно, из них получатся главные пункты вашей проповеди. Но это нужно размышлять уже позже. Сейчас пока разобраться с самой диаграммой. Теперь давайте посмотрим, что идет дальше. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Значит, очень легко, там, где стоят запятые, значит, явно это будет какое-то деление на отдельные фразы. Теперь нужно подумать, к наследству нетленному. Какое главное слово для этой фразы? Да, мы видим там к упованию, и продолжается перечисление. К наследству нетленному, то есть это сюда же мы прицепим. И потом наследству перечисляется, какому наследству? Нетленному, чистому, неувядаемому и хранящемуся на небесах для вас. Можно даже здесь хранящемуся где? На небесах. Хранящемуся для кого? Для вас. Здесь мы видим перечисление. Нетленному, чистому, неувядаемому и хранящемуся. Мы понимаем, что это однородные члены. То есть они все одинаково описывают, какое это наследство. Даже лучше, наверное, тогда его перенести вниз. Так будет более понятно. К наследству. И здесь, как однородные члены, мы лучше выделим их такой скобкой квадратной. Хранящемуся на небесах для вас. Значит, у нас здесь тоже. Что у нас после этого идет? Для вас силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Какие слова здесь главные, какие зависимые? Соблюдаемых. Соблюдаемых от чего зависит? Вас. Да, вас соблюдаемых. То есть это у нас будет какое-то пояснение, а вот это будет вас соблюдаемых. Чтобы оно у нас не потерялось. Так, вот сюда присоединим. Так, еще можно вот эту тоже стрелку поставить, чтобы было видно, что все эти вместе идут туда. Так, для вас соблюдаемых, и от слова соблюдаемых у нас опять есть и другие зависимые. Соблюдаемых силы Божии и соблюдаемых через веру. Мы видим, что эти идут вниз со стрелкой. Потом, что у нас идет? Соблюдаемых ко спасению. А вот эта фраза куда относится? Готовому открыться в последнее время? Спасению. Так, виднее будет, наверное, да? Пока помещается. Значит, спасению, готовому открыться в последнее время. Тут, кажется, можно оставить так, все в одной строчке. Можно в последнее время показать, что это описано «открыться когда» или «готовому открыться когда». Последнее время. То есть вот наша диаграмма этого одного предложения получилась. В экран не помещается так, если мельче сделать. Все равно не помещается. Значит, у нас там было «благословен Бог и Отец», и потом все остальное мы видим описание того, кто этот Бог и Отец, или какой этот Бог и Отец. Это Отец Господа нашего Иисуса Христа, и это Отец, возродивший нас. И остальное все описание показывает, как Он возродил нас. Возродивший по великой милости, воскресением из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному. И потом описание наследства. Нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас. И потом описание вас. Вас, соблюдаемых, силой Божией через веру ко спасению, спасению, готовому открыться в последнее время. То есть вот видно, что часто в длинных предложениях они как бы нанизываются. Следующая часть предложения присоединяется к предыдущей. И поэтому на диаграммах часто получается такая лестница, уходящая вправо. Вот сейчас, когда вы увидели пример построения диаграммы предложения, может, у вас есть какие-то вопросы, что-то было для вас непонятно, что-то нужно объяснить. Угу. Да. То есть для того, чтобы вам легче было строить диаграммы, вам нужно получше вспомнить грамматику русского языка. То есть если у вас это очень трудно, вам хорошо бы найти какой-нибудь учебник, справочник и повторить, что такое русский язык, что такое разные члены предложения, как они между собой связаны. Но даже если вы это не очень хорошо помните, но вы можете пользоваться русским языком, то есть при достаточном усердии вы должны суметь разобраться, даже не зная хороших правил, вы просто, когда будете думать, как эти слова связаны между собой, вы сможете это понять. Потому что когда мы читаем или разговариваем, мы это делаем автоматически. Сложности бывают, когда в тексте есть что-то непонятное. Тогда уже знание правил сильно помогает. Если текст более-менее понятен, то даже если вы не знаете точных правил русского языка, но умеете пользоваться ими, тогда вы можете построить диаграмму. Но лучше, конечно, разобраться в правилах, это будет полезнее. Давайте попробуем следующее предложение. Теперь давайте так, я буду только делать, а то, что нужно делать, будете говорить мне вы. Вот следующее предложение с 6 по 9 стихи. Давайте искать, что мы сначала должны найти и что сначала делать. Так, подлежащее сказуемое. Давайте искать, где они. Да, радуйтесь. Здесь нет подлежащего, потому что глагол выражает повеление, а для повеления подлежащее сразу имеется в виду, что это вы. Вы, то есть те, для которым обращено. Что здесь еще нам помогает? Видите, тут много запятых в предложении. То есть для диаграммы это легко. Давайте сразу. Там, где запятые есть, там можно сразу сделать переход на новую строку, потому что запятая, она уже показывает, что там есть какое-то деление мысли на части. Потом мы начнем думать, как эти части соединяются между собой. Ну вот, давайте теперь, что будем делать дальше. Сейчас немножко крупнее. Так, у нас сказали, что же главное слово – это «радуйтесь». Значит, оно у нас останется в начале строки. О сём. Что будем делать? Сместим в сторону. И мы говорили, что нужно стрелку вниз рисовать, чтобы было понятно, что это относится туда. Так, что делаем дальше? О сём радуйтесь. Поскорбев теперь немного, куда ставить? Подрадуйтесь. Какой вопрос можно задать? Радуйтесь как, да, или что сделав, если по идее причастию задать, поскорбев. То есть как или, может быть, когда. То есть тут надо еще потом подумать. Поскорбев теперь немного. Да, можно вот так сделать. Поскорбев когда теперь? Поскорбев сколько? Немного. Угу. Да, поскорбев при каком условии, если нужно? Поскорбев от чего? От различных искушений. Значит, мы видим, поскорбев имеет много зависимых слов. Давайте к нему прибавим стрелку, чтобы не потеряться. Заметьте, что эти слова между собой, они неоднородные члены. Видите, в чем разница? Однородные у нас были наследство нетленному, чистому, неувидаемому. То есть они перечисляют какие-то подобные характеристики, которые похожи между собой, хотя и названы по-разному, то есть однотипные. Здесь мы видим зависимые слова, но они не одинакового типа. Теперь это когда, немного это сколько, если нужно, при каком условии. То есть они называют разные пояснения к слову «поскорбев», поэтому они не представляют собой однородных членов. Это просто разные зависимые слова от одного и того же. Что дальше есть? Да, вот здесь мы видим «дабы». Это союз, который начинает еще одно придаточное. Надо подумать, оно к чему относится? К тому, что было раньше, или к чему-то другому, что позже? Под каким словом будет вот это «дабы» испытанная вера ваша? Да, значит, радуйтесь, поскорбев. И надо здесь уже немножко включить наши способности анализа, потому что в русском языке связь между словами выражается часто в зависимости от смысла этих слов. Поэтому мы подумаем, радуйтесь, тут цель радости указана или цель скорби? Скорее всего, цель скорби. Потому что мы уже понимаем, что радость – это как раз наоборот конечный результат всего этого, а не промежуточный. Значит, дабы мы тоже ставим, поскорбев, дабы. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее Что здесь? Давайте разбирать эту строчку. Здесь тоже есть свое подлежащее и сказуемое. Давайте их найдем. Да, вера оказалась драгоценнее. Ну вот слово «испытанное», оно стоит здесь в начале. Можно попробовать его так нарисовать, сделать, чтобы было заметно, что испытанная вера. Так мы ее можем нарисовать сюда. Оказалось драгоценнее. Что мы здесь сделаем после драгоценнее? Какой вопрос к следующему слову? Драгоценнее. Драгоценнее чего? И какой ответ? К какому слову оно будет привязано? Золото. Значит, вот это гибнущего, оно уйдет куда-то дальше. А под словом драгоценнее у нас будет стоять золото. А остальные слова уже будут зависеть от золота. Значит, она у нас драгоценнее золота. Давайте теперь искать, что делать с этими словами гибнущего, хотя и огнем испытываемого. Они зависят от золота. Но как они зависят? Золото какого? Гибнущего. Золото какого? Огнем испытываемого. Но здесь хотя и можно оставить как союз, который связывает две эти характеристики – гибнущего и испытываемого золота. И там мы поставим стрелку, чтобы было видно, что это относится к золоту. Так, с этой фразой разобрались. Если у вас что-то возникает непонятное, какие-то вопросы, вы не знаете, что мы тут делаем, спрашивайте. То есть это у нас практика. Давайте смотреть на следующую фразу тогда. К чему она будет относиться? К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. К чему это будет относиться? То есть там у нас было «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть мы видим, что к похвале оно каким-то образом указывает цель, да? Для чего это? К похвале. Что здесь, цель чего указана? Что должно к похвале? Да, вера оказалась драгоценнее к похвале. Если бы вера оказалась не драгоценнее, она бы не была к похвале. То есть мы понимаем, что вот это к похвале, оно относится к оказалось драгоценнее. Мы поставим ее под «оказалось», «драгоценнее», «к похвале», и дальше мы что тут видим? Да, «однородные», «к похвале» и «чести» и «славе». И мы их соединим квадратной скобкой. К похвале и чести и славе. И у нас теперь остается еще в явление Иисуса Христа. Ну, можно и не переносить. Мне так кажется заметнее, что они однородные. Можно для экономии места делать вот так. Тоже нормальный вариант. Просто кому как удобнее. По хвале и чести и славе. Ну, мне почему-то такой вариант понравился когда-то давно, я им пользуюсь. И, может быть, полезнее бывает, когда там не слово «и» стоит, а другие слова «но». Тогда будет заметно, что вот здесь одно стоит «но», что-то другое. Для других союзов, может, это более наглядно будет показано. В явлении Иисуса Христа куда относится? Оказалось, да? То есть, чтобы ко всему этому относилось, должно относиться к «оказалось». Она оказалась какой? Драгоценнее. Оказалась для чего? Или с какой целью? К похвале. И оказалась когда? Оказалась в явлении. В явлении Иисуса Христа. Ну, можно оставить, можно перенести, чтобы было видно, чье это явление. Ну, можно, но мне кажется, поскольку драгоценнее – это часть сказуемого, лучше ее на этой линии оставить. Вера же, она не просто оказалась, она оказалась драгоценнее. То есть это главное утверждение насчет веры. А другие утверждения – это поясняют ее. Оказалась драгоценнее зачем или с какой целью, или с каким результатом, наверное, к похвале, скорее всего, результат. И когда в явление? Теперь у нас вот тут сложный момент, вот этот восьмой стих. На диаграмму очень тяжело ложится. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. «Которого, не видев, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веры в ваше спасение душ». Что делать со словом «которого»? Куда оно относится? Да, оно стоит под Иисуса Христа, которого. Потом, что у нас идет? Которого любите. То есть мы понимаем, что любите – это глагол. Это показывает, любите кого? Которого любите. И здесь сложность в том, как главное и придаточное у нас соединяются. То есть в придаточном главное слово «любите», но связь его с главным – через слово «которого». То есть «любите которого». А уже «которого» относится к слову Иисуса Христа. Поэтому нужно как-то так нарисовать на диаграмме, чтобы была эта связь понятна. «Которого любите, не видев». А «не видев» мы понимаем, что это зависит «любите как» или «любите вопреки чему». «Не видев». «Любите которого». Наверное, тогда нужно «которого» выдать вот так. «Любите кого которого», «любите как», «не видев». То есть, вот так, наверное, будет немножко понятнее. И здесь у нас зависимость идет в обе стороны. Вот эта сложность для диаграммы со словом «который». Потому что «который» оно зависит и внутри своего предложения. «Любите кого», «любите которого». И у него есть зависимость с другим предложением, связь которого Иисуса Христа. Поэтому такой момент на этой диаграмме трудно нарисовать. Любите, может быть, даже стоит как-то его по-другому попытаться изобразить. Любите которого. Но есть еще один способ. Сейчас попробуем, может, он получится. Иногда, когда те слова, которые хочется сделать на одной строчке, но они уже попали на разные строчки, то можно пытаться сделать вот такую линию наклонную. Иногда это помогает. которого любите. Чтобы было понятно, что такая связь здесь. Так, и стрелку отсюда я уберу, чтобы была ровная линия. То есть нам бы хотелось написать на одной строчке, которого любите, но порядок слов такой, что мы не можем их на одной строчке, потому что там фраза «не видев» попала посередине. И тогда можно провести такую наклонную линию, которая подсказывает, что «которого и любите» мы бы стали изображать на одной строке, если бы смогли. И получается слово «которого» относится к Иисусу Христа, но оно соединяется также со словом «любите», как прямое дополнение к глаголу. Поэтому мы пишем «Иисуса Христа, которого любите», «любите как? Не видев». Потом что у нас еще есть? Да, «и которого». Мы понимаем, что они соединяются «которого» и «которого». Они между собой однородные. И здесь мы опять понимаем, что тут было «не видев», и здесь «доселе не видя», тоже оно куда-то идет дальше. Но какие там еще идут слова? «Но веруя в Него», «но не видя, но веруя». А вот здесь сложность, которая в русском языке как-то получается нескладно, да, в этом переводе. Получается, которого любите и которого радуетесь. Вот здесь в синодальном переводе почему-то выбор слов такой, который по правилам русского языка они не сочетаются. То есть мы не можем сказать по-русски «которого радуетесь». Мы можем сказать «о котором радуетесь». Но по каким-то причинам переводчики здесь написали слово «которого». Если мы посмотрим, как это же самое написано в других переводах, то у нас был 8 стих «которого, не видев, любите, и которого радуетесь». Если мы возьмем перевод Кассиана, здесь «которого, не видев, любите, в которого веруете и ликуете». То есть мы видим, что другие переводы, они предлагают как раз другое местоимение. Поэтому здесь, хотя по правилам русского языка слово «которого» и «радуетесь» они напрямую не связаны, но по логике предложения нам больше некуда деваться, только соединить «которого» с «радуетесь» и понимать, что «которого» в смысле «о котором радуетесь». Или тогда нужно попытаться посмотреть это слово «которого» отнести к слову «видя», «которого доселе не видя». Радуетесь. Тогда связь более логичная получается, но ее еще труднее изобразить. Давайте подумаем, как можно ее нарисовать. То есть в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, которого не видя, радуетесь. Все равно здесь что-то не хватает, какое-то согласование не получается в этом предложении. Потому что здесь сказано «любите» и здесь «радуетесь». Вот в принципе вот эти два «любите» и «радуетесь», они между собой параллельны. Здесь «любите которого», а здесь «радуетесь», не видя которого. Давайте попробуем по этому правилу составить. Тогда у нас уже которого Иисуса Христа и которого Иисуса Христа мы не сможем изобразить ровно одно под другим, потому что оно портит нам структуру для глаголов. Но мы и попробуем изобразить их какой-нибудь другой стрелкой, чтобы было понятно, что такое которого. Тогда давайте посмотрим. Которого не видев, любите. У нас тогда главные слова будут «любите» и «радуетесь». К «любите» у нас будет «не видев». И «любите» у нас будет «которого». Вот. «Любите которого», «любите не видев». Попробуем так сделать, может быть, получится красивее. потом любите и у нас здесь главное слово будет радуетесь. Значит, вы любите и радуетесь. Радуетесь, как, что у нас теперь зависит от радуетесь? Радуетесь, веруя в него, но доселе не видя которого. Вот куда он у нас тогда присоединится. Так лучше согласуется по-русски, да? Не видя которого, но верою в него радуетесь. И теперь нам нужно показать... Да, вы. Да, там оно не по подлежащему соединено, а по прямому дополнению которого, и здесь прямое дополнение которого. Чтобы было понятно, которого это, кого именно, то нужно его присоединить какой-то другой стрелкой к слову, к фразе Иисуса Христа. Давайте мы просто какую-то изогнутую стрелку нарисуем, чтобы было понятно, что это у нас относится к Иисуса Христа. Так, ну и здесь делаем еще одну стрелку. Так, одна будет связывать с которого, а другая будет связывать сюда. Чуть-чуть криво получилось, но потом можно будет исправить когда-нибудь. Пока достаточно. То есть вот которого и которого мы отнесли к Иисусу Христу. Так, а здесь у нас, значит, любите и не видя, но веруя. Относится тоже сюда. Так, это не то. Радуйтесь. Теперь у нас еще остается радуйтесь радостью. Радуйтесь радостью, какой неизреченную и преславную. Сейчас надо закончить предложение. Я думаю, третье мы не успеваем уже сделать. И потом достигая. Давайте думать, достигая, куда у нас идет. К этому же любите и радуетесь, достигая. Достигая. Достигая когда или как наконец. Достигая чем? Верою. Достигая верою вашей. Достигая чего? Спасения душ. Вот такая структура. Тут сложный момент был вот с этими которого. Было тяжело нарисовать. Значит, вот такая диаграмма. Чтобы она влезла в экран, нужно ее сильно уменьшить. Все равно не влазит. Здесь видно, что есть несколько таких параллельных перечислений. Похвале, чести и славе. Есть сравнение гибнущего, хотя испытанного. Есть в конце вот эти две любите и радуетесь. Заметно, что структура довольно проработанная. То есть много здесь подробностей этой структуры. То есть потом можно поразмышлять, подумать, как это все лучше объяснить. Так, ну, на сегодня у нас все. Давайте до завтра вы, может быть, найдете, какие вопросы у вас есть. Какое расписание на завтра вы уже выяснили? Во сколько у нас будет завтра диаграмма? То есть на час раньше, но по расписанию, которое было на среду, только на час раньше. Или с понедельника что-то перенесли? Как вы договорились? Сергей говорил, что вроде бы, что там должны перенести. Ну ладно, если... В 10:30. Ладно. Хорошо. Тогда, если хотите, я вам дам домашнее задание построить диаграмму. Просто это вы пришли поучиться. Если вы хотите, я вам дам задание, если вы его будете делать. Если вы не будете делать, то и давать незачем. Как у вас? Есть желание самостоятельно подделать диаграммы? Давайте. А завтра мы вместе с вами посмотрим, что получается. Значит, сейчас я вам скажу, какой текст взять. Значит, возьмите текст. Значит, 1 Петра мы уже брали. Возьмите 2 Тимофею, 4 глава, с 1 по 8 стихи. И постарайтесь дома построить диаграмму. Завтра мы вместе тоже посмотрим, как ее строить. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 по 8 стихи.